«Союзный вектор». Из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Наша программа сегодня о прошедшем теракте, о том, как восприняла Беларусь эту нашу боль, о том, как мы вместе боремся с терроризмом и об истоках этого самого терроризма. Я напомню, что сразу после теракта в подмосковном Красногорске Беларусь по договоренности с российской стороной оперативно закрыла свою границу. Александр Лукашенко буквально на днях рассказал журналистам о взаимодействии с Москвой при задержании террористов. По словам белорусского президента, были задействованы силы МВД, выставлены посты на дорогах, привлекли КГБ, Госпогранкомитет и некоторые воинские части. У преступников не было шансов уйти через белорусскую границу. Об этом рассказал Александр Лукашенко.
Взаимодействие белорусов и россиян. Почему вы задают мне часто вопрос, Беларусь, они могли пойти в Беларусь? Они, их кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения, они понимали, что в Беларусь заходить нельзя, потому что в первые минуты, как Россия перешла области на усиленный режим безопасности, так и у нас.
И сегодня у нас на связи член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Олег Гайдукевич. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Сергеевич, ну, во-первых, низкий поклон братской Беларуси за то, что восприняла нашу боль как свою, потому что шли к посольству люди. Как-то все это, знаете, нас очень сильно объединяет. Я внимательно слушала, что говорил Александр Григорьевич Лукашенко после того, как задержали преступников. Он рассказывал о том, что, значит, они там пытались, возможно, даже, ну, если бы были попытки на территории Беларуси, то мы знаем, как работать. Скажите, пожалуйста, а у нас спецслужбы наши и, соответственно, ваши как-то отрабатывают похожие ситуации, тренируются ли?
Первое. Теракт, конечно, это не только в России произошел, а у нас. Мы в союзном государстве живем. И боль россиян – это наша боль общая. Поэтому с ночи, как совершился теракт, огромное количество белорусов шли к посольству. Мы восприняли это очень с большой болью. У нас вообще и радости, и горе всегда общее. Буквально после теракта, когда взлетел космический корабль российский, а на борту была белорусская космонавтка, мы вместе это пережили, радовались. То есть это говорит о нашем единении. Что касается работы спецслужб, то они уже не первый год взаимодействуют и работают вместе. Не секрет, что и задержание этих террористов была совместная работа белорусских и российских спецслужб. Мы давно работаем вместе и будем еще жестче действовать вместе, потому что вызовы, угрозы у нас общие. Мы прекрасно понимаем, что точно такие же теракты планируют и на территории Беларуси. Потому что задача у Запада одна – поставить на колени Россию, поставить на колени Беларусь. Поскольку ни войной, ни санкциями это не получается, они пытаются действовать через теракты и экстремизм. Особенно мы понимаем, что таких попыток будет больше и больше к президентским выборам 2025 года. Ведь мое мнение как политика – и этот теракт, возможно, готовили раньше на несколько дней в разгар президентской кампании в России. Поэтому мы будем действовать вместе. Мы унифицируем законодательство, депутаты парламентского собрания, для того, чтобы наши спецслужбы могли координировать еще лучше свою работу.
Знаете, как обычные граждане думают, если ничего в прессу не появляется, значит, ничего не происходит. Значит, спецслужбы не работают. Если не пишут, значит, все нормально, значит, никто ничего не делает. Есть почему-то такая вот, на мой взгляд, странная позиция. Вот скажите, как специалист, ведь это же не значит, что ничего не происходит.
Абсолютно правильно. И надо еще напомнить одну вещь. Помните, как после развала СССР, особенно в 90-е годы, нам говорили, что КГБ не нужно, спецслужбы не нужны, везде мир, свобода, армия не нужна, МВД сократить, все не нужно. Сегодня мы понимаем, что благодаря спецслужбам, благодаря армии, благодаря силовикам, если бы не они, терактов было бы еще больше. Только за этот год ни один теракт предотвратили белорусские силовики на территории Беларуси. Вместе с российскими коллегами мы постоянно работаем вместе. И очевидно, что на ближайшие годы задача у нас стоит одна. Укреплять МВД, укреплять российские спецслужбы, белорусские спецслужбы. Без сильных спецслужб и армий сильной страны нет. И вот эту сказку Запада про демократию, там, свободу, про какие-то бедовые мысли о том, что не надо армия, не надо спецслужбы, надо забыть. всегда. И чем больше они говорят, тем больше, значит, надо укреплять и армию, и спецслужбы, и МВД, и силовые подразделения.
Сейчас такая массированная информационная атака на народ. Начали бомбить из телеграм-каналов, куча ложной какой-то информации. Вот как здесь отличить правду от неправды? Потому что, ну, ее прям какой-то поток. У меня живут родственники в приграничных городах, в Курске, их просто атакуют, и у них разрывается телефон от каких-то сообщений постоянных. Вы же тоже это проходили в 2020 году, когда была вот эта неразбериха информационная.
Это не неразбериха, это информационная война. Опять же, вот эта свобода слова, свобода СМИ, нет этого ничего на Западе. Все это чушь собачья. У всех есть пропаганда и национальные интересы. И они используют свои источники информации, СМИ, для того, чтобы вести против нас войну. Мы это должны понимать и работать вместе. Мы работаем. То есть надо отдать должное, что с момента начала СВО, с момента событий 2020 года, когда у нас пытались осуществить госпереворот, мы делали очень много выводов, и теперь не стесняемся слова идеология, пропаганда. Помните, в 90-е годы это говорили, это плохо, СМИ должны быть свободными. И в это же время все СМИ зависели либо от Запада, либо от олигархов, либо еще от кого-то. Все это чушь. Поэтому не надо бояться слов пропаганда, не надо бояться слов информационная война. Но еще один важный аспект – это решение двух глав государств о создании единого союзного медиахолдинга. Это говорит о том, что мы, понимая, что угрозы общие и в отношении нас работают миллионы долларов, мы должны объединять усилия. У нас столько прекрасных журналистов, столько прекрасных талантов, столько прекрасных возможностей. И за нами правда. Поэтому я убежден, что и информационную войну мы выиграем. Сегодня вот хочется ужасающий случай рассказать. На границе с Литвой и Польшей молдавские дети суток застряли, их не пускают. Это что же информационная война? Почему? Почему они не пускают молдавских детей? Они хотят запугать своих граждан в Европе, чтобы они боялись сюда ехать. Почему? Они приезжают и видят правду, что нету никаких угроз, что мы ни на кого не хотим нападать, что санкции не работают, что здесь улыбающиеся люди, красивые улицы, чистота, и они своих граждан пугают. Это тоже элемент информационной войны, потому что люди, приезжая к нам, видят, что все их сказки о завтрашнем нападении Белоруссии и России на Литву, которая никому не нужна, это Вильнюс этот, умирающий, и на другие страны, это все ложь, чушь. То есть мы показываем им правду, и это тоже из-за этого бедных детей мучают. Вот сейчас мы накормили их, напоили, власти белорусские подключились, работает МИД, и мы этих детей, безусловно, в обиду не дадим.
Вообще, это, конечно, ужасно, когда начинают еще и счеты сводить с гражданскими. Это вообще, знаете, запредельный цинизм, как мне кажется.
Со своими, самое главное.
Да,
со
да,
своими.
Да.
Они мучают своих же граждан, то есть издеваются над своими же людьми.
Олег Сергеевич, не могу обойти тему смертной казни, потому что об этом очень многие говорили. Говорили почти все, говорили в течение недели. Эта тема у нас сейчас всплыла. В Беларуси есть смертная казнь. В Беларуси казнили террористов, которые совершили теракт в метро. Это было там около 10 лет назад. У вас другие законы. У нас более лояльные. Вот у нас, знаете, общество, оно с какой-то стороны либеральное, считает, что ну зачем, ну тогда будут, значит, карательные какие-то казни и так далее. Но многие после теракта как-то просят с этим вопросом разобраться. Вот какое ваше мнение и ваш опыт?
Я скажу так, мы не мешаемся в дела даже братского союзного государства. Как решат граждане России, так и должно быть. В Беларуси мы пошли по пути мнения народа. Мы провели референдум. И большинство людей высказалось за смертную казнь. Это воля народа и справедливость. А споры можно много вести. Ведь на самом деле кто-то говорит, что смертная казнь не решает проблему ни преступности, ни борьбы там, с терроризмом. Тут эксперты могут спорить до бесконечности. Мы пошли по пути воли народа. Народ захотел, чтобы в Беларуси сохранялась смертная казнь. Президент избран народом, он народ послушал. И я думаю, что здесь основное, почему люди так избрали проголосовать, это справедливость. Может быть, смертная казнь не влияет на то, чтобы предотвратить теракты и преступления. Но это справедливо не только в отношении террористов, а педофилов, которые убили детей. Люди хотят справедливости. Поэтому можно много спорить, можно, эта тема очень такая глубокая. Мы в любом случае уважаем выбор россиян. Это вам решать, как делать. В Беларуси народ решил, чтобы была смертная казнь. И мы от нее на сегодня отказываться не планируем.
Наша жизнь в Союзном государстве, она разная. Мы радуемся вместе, как вы сказали, мы вместе грустим, мы вместе объявляем траур, у нас общая беда и общая радость. А еще у нас общий день единения народов Беларуси и России. Раньше это был праздник такой, который мы всегда отмечали. Сейчас он стал для нас суперважным. Я вообще считаю, что это надо делать выходным днем и отмечать его по полной программе. Вот хотелось бы от вас услышать слова поздравления гражданам России и Беларуси. Вот дата такая очень важная.
Я хочу сказать словами нашего президента. Они очень четко отражают, что такое наш союз Беларуси и России. У нас два государства, но одно отечество. И в этих словах заключено все. Потому что союз Беларуси и России не только укрепляет государственность и суверенитет и Беларуси, и России. Самое главное, что этот союз обеспечивает будущее нашим народам не на один год, а на столетия, если мы будем укреплять интеграцию. Не зря Запад делает все, чтобы разрушить наш союз. Они понимают, пока есть союзное государство, ни Беларусь, ни Россия им не по зубам. С праздником!
Спасибо большое, Олег Сергеевич Гайдукевич был сегодня с нами на связь. Спасибо огромное, всего хорошего дня вам. До свидания.
Спасибо, на связи. До свидания.
Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
И мы продолжаем нашу программу. Это «Союзный вектор». Сегодня с нами на связи Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.
Здравствуйте.
Тяжелая была неделя. Очень трудная, очень тяжелая. Но вот сейчас хотелось бы уже, так скажем, по некоторым результатам обсудить с вами теракт, который произошел в Крокусе неделю назад. Есть ли какие-то сейчас выводы, которыми можно было бы поделиться с журналистами? Потому что мы все, конечно, внимательно смотрели за тем, что говорит Следственный комитет, за тем, что говорит представитель КГБ. То есть все это смотрели. Но в данный момент есть какая-то картина, понимание уже, что и кто стоит за этим терактом?
Смотрите, я могу говорить только о своей личной точке зрения в данном конкретном случае, потому что все мы обязаны делать какие-то официальные заключения, имея информацию от компетентных органов. Вот. Но моя личная точка зрения заключается в том, что события, состоявшиеся и 22 марта, и в последующие дни, они еще раз доказывают, что те, кто считают наше Отечество своим врагом, они не остановятся ни перед какими жертвами, ни перед какими преступлениями. И чем меньше вероятность той самой победы, о которой они говорили, о победе над Россией на поле боя, а я считаю, и сейчас считаю, и тогда считал, что победа будет за нами, в конечном счете. Но вот чем у них больше там провалов, ошибок, поражений, тем больше они будут прибегать к услугам, в том числе и международных террористов. И, кстати сказать, в истории уже новой России мы это наблюдали. Это в начале 90-х годов, когда международный терроризм, те же фактические страны, по сути дела, прикрывали, а то и прямо спонсировали на Кавказе, например.
Знаете, я вот думаю сейчас, Андрей Аркадьевич, они что там, идиоты, что ли? Они что, не понимают даже наш менталитет? Они что хотят? Ну, хорошо, запугать что? Как-то разобщить наше общество? Ну, это же, вот как они не понимают, что у нас такое...
Давайте я вам отвечу в вашем же пафосном ключе. А мы разве не понимаем, что против... Кто это такие, да? Неужели остались люди, которые не понимают, что там человекообразные существа? Они, их предки привыкли действовать так веками. Вот прежде чем они организовали свое государство, которое сейчас именуется Соединенными Штатами Америки, там же что произошло? Сначала англосаксы, ну не только англосаксы, но и другие западные европейцы, выразили там практически все местное население, почти 95% уничтожили. Ну так говорят историки, да? После этого, значит, произошло еще интересное событие. Там вот те, кто обосновался в Соединенных Штатах Америки, фактически предали тех, кому они приносили присягу, то есть предали британскую корону, и организовали свое собственное государство. После этого, значит, они продолжили все это разными способами, включая, например, недавно мы об этом вспоминали все вместе, в 99-м году бомбардировку такую совершенно наглую и кровавую бомбардировку там Сербии, да, с огромным количеством мирных жителей погибших, включая детей. И все это ради того, чтобы в том числе прикрыть там небольшой скандальчик тогдашнего президента Соединенных Штатов Америки, а заодно и отметить очередную круглую дату их преступной организации НАТО. Я в данном случае о правящих кругах, естественно, я не о тех людях, которые там живут, а о правящих кругах, которые вот привыкли на этом сосуществовать, на этом зарабатывать, на этом строить политику, веками привыкли. Веками. И вот они сейчас борются с нашим Отечеством ровно потому, что видят в нас силу, способную поставить их на место, а то и вообще отправить на обочину истории. Отсюда они так агрессивны.
И началось все, ну, я не знаю, в моем лично, вот в моей картине мира, вот это все повернулось в другую сторону вместе с самолетом, который развернул Примаков, когда он не полетел в Штаты, на мой взгляд, опять же. Тогда мы впервые, наверное, заявили о себе как о большой стране, да, которая... в общем-то, будет противостоять этому однополярному миру?
Ну, я могу сказать так, что вот, поскольку я все-таки тогда уже был в политике, в профессиональной, 92-93 год, они стали в некотором смысле переломными, потому что тогда у Вашингтона был выбор либо подойти действительно к концепции такого многополюсного мира, многополярного мира, да, о чем уже тогда говорили, либо стать монополией, окончательной монополией, и реализовать свой план, где вот на холме в сияющем граде, так сказать, вот в Вашингтонском сидят эти правители мира, а все остальные это марионетки. Причем марионетки там более приближенные, менее приближенные, и те, кого они вообще за людей не считают. Они выбрали второй путь. Назвали это демократической революцией, значит, всемирной, да. Наметили там полсотни государств, это все было в самом начале 90-х годов, где им надо, значит, насильно сменить режимы. И начали реализовывать эту политику. Огнем, мечом, дипломатией, там, подкупом, запугиваниями, там разные способы у них были. И они, не останавливаясь, шли по этому пути. Кстати, наша комиссия по защите суверенитета, комиссия сенатовская, она в самом начале, как только мы были сформированы в июне 2017 года, уже в 2018 году подготовила обширный доклад, где целый раздел был посвящен вот хронологии и последствиям такого рода деяний, да? И когда знаешь вот эту историю, то лучше понимаешь то, что сегодня творится.
В этой ситуации стало четко понятно, кто нам друг, кто враг. Я имею в виду даже те слова, которые соболезнования, да, которые приходили. Мы работаем в таком российско-белорусской плоскости, и действительно Беларусь моментально отреагировала, просто моментально. Я сейчас не говорю даже про то, что помогали силовики, я говорю даже про личные какие-то вот такие внутренние посылы, помочь. И даже они там и флаги приспускали. Вообще, насколько все это показывает, кто есть кто?
Вообще, это действительно, это очень хорошая лакмусовая бумажка, потому что те, кто откликнулись, значит, уже выждав там, я не знаю, некоторые недели выжидали, непонятно чего. Хотя очевидная вещь, террористический акт, да, столица государства, с которым они имеют дипломатические отношения, с большим количеством человеческих жертв. Но я бы обратил внимание вот на что. Не будем забывать, что у нас уникальная ситуация с Республикой Беларусь. Два наших суверенных государства, члены Организации Объединенных Наций, имеют еще и структуру, которая называется «Союзное государство». Это высшая степень существующая сегодня интеграционных процессов на территории всей постсоветской территории. И мало того, это не просто там интеграция сугубо экономическая или там политико-дипломатическая, она еще и серьезная такая гуманитарная. И она имеет человеческое измерение, очень серьезное. Я хочу напомнить, мы вместе скорбим, между прочим, я о белорусах, которые оказались в тот день в этом самом Крокус-Сити-Холле. И потом смотрите, 22 марта 43-го года.
Хатынь.
Еще раз напомню.
Хатынь.
Сейчас это, да, это Хатынь. Это Хатынь. Полторы сотни человек погибло, были расстреляны и заживо сожжены. Кем? А тоже не нацисты. Зловещий такой факт командовал всем этим там один полицейский, высокопоставленный, немецкий, который был любимчиком Гитлера и, среди прочего, участвовал в этой, значит, нацистской олимпиаде 1936 года в Германии. Вот. И, то есть это был не рядовой такой человек. Он там демонстративно это делал. А сейчас неонацисты, судя по всему, судя по той информации, которая поступает, наняли исполнителей других, чтобы следы замести, но это не меняет сути дела.
Кстати, знаете, очень многие говорили о том, что давайте, как у белорусов, вернем смертную казнь. Вот у них есть она, у них террористов расстреливают. Давайте нам тоже. Общество, кстати, очень бурлило, и до сих пор идут разговоры. Вот хотелось бы узнать ваше личное мнение, опять же, стоит или не стоит возвращать смертную казнь.
Вы знаете, вопрос этот очень сложный, и у него есть разные, так сказать, там подводные течения и камни подводные, да. Я сам, когда вот такой вопрос мне задавали, это было в начале нулевых, я был тогда депутатом Государственной Думы, и отвечая на вопрос избирателя, я им говорил, что моя личная позиция заключается в том, что две категории должны подпадать все-таки под эту исключительную, повторяюсь, исключительную меру наказания, она не может по всем видам преступления применяться. Но это прежде всего террор с человеческими жертвами, да, и это маньяки тоже с человеческими жертвами. Потому что то и то, на мой взгляд, это как раз те злодеяния, которые должны иметь такой суровый финал. Но есть и другая точка зрения, понимаете, она заключается в том, что, во-первых, иногда бывает, что какие-то люди, ну, невинно там будут казнены, мы не можем не замечать эту точку зрения. И вторая точка зрения, что для целой категории большой преступников, вот, например, смертники так называемые, для них смертная казнь – это чуть ли не путь там в рай в их миропонимании. И тем самым мы их не остановим. Но в любом случае, я считаю, вот в любом случае очень важно, чтобы наказание было неотвратимым и не имело срока давности. Чтобы они до конца дней тряслись за свою шкуру, а если они попали в места, так сказать, соответствующие, да, пожизненно, то никогда бы оттуда не вышли, и это было бы для них точно не санаторием. Я ведь, кстати сказать, про Хатынь заговорил в первые часы после теракта. Не все меня поняли тогда, говорили, ну как же, называли там известную теперь национальность, значит, да. А я не случайно вот напомнил людям про Хатынь. Кстати, Борис Вячеславович Грызлов, посол российский в Минске, он тоже говорил про Хатынь в это время, да. Это тоже правда. И сейчас я вот посмотрел, некоторые и эксперты, довольно хорошо известные, вот сегодня слышал одно из таких выступлений по радио, там тоже заговорили, что вот это не просто террористический акт, это что-то как раз в стиле Хатыни, потому что это, знаете, террористы вот классические, вот, они же захватывают заложников, выставляют какие-то требования, позируют, какие-то делают там пресс-конференции чуть ли не проводят, да, они готовы умереть за свое дело прямо там на глазах всего человечества, а эти пришли просто истреблять. Они пришли не умирать за свое дело, они пришли убивать. Почему убивать за деньги? Их наняли. А что было, так сказать, в Хатыни? А туда тоже пришли убивать. Они что, боялись кого-то, что их там кто-то? Нет. Они верили в свою безнаказанность, пришли убивать. Пришли убивать. Причем произошло это, повторю еще раз, в 43-м году не случайно. Там уже было понятно, куда ветер дует, что на фронте у них ничего не получается, все валится. И они просто пришли мстить, убивать и мстить. А теперь, если почитаешь некоторые высказывания людей, живущих, так сказать, в современной ФРГ, то диву даешься, до какой степени история может повториться.
Андрей Аркадьевич Климов был сегодня с нами на связи, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. И это была программа «Союзный вектор».
«Союзный вектор». Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.